Василий Брусянин. Скорбящий господин. Пролог. Гляжу назад, прошедшее ужасно. Гляжу вперед, там нет души родной. Вчера у меня была странная встреча. Часу в первом ночи я одиноко сидел у круглого столика в одном из ресторанов на Невском. Небольшая комната, тускло озаренная газом, грязноватая и неуютная, с темными стенами и потолком, видимо, не располагала посетителей задерживаться. Кроме меня, у буфета стояли какие-то немцы, ели бутерброды и пили пиво, и какой-то господин со щекой, перевязанный платком, сидел в углу за одинокой бутылкой портера и немилосердно курил. Весь день мне хотелось быть на людях. Весь день я боролся со своими скучными думами. И весь день, и весь вечер, и в этот поздний час ночи меня томило желание зрелищ. Мне хотелось шума, говора, смеха. Мне хотелось впечатлений, которые могли бы освободить меня от невеселых размышлений. К моему столику подошел невысокий господин в пальто с бобровым воротником, со светлыми волосами, серыми блестящими глазами на симпатичном, но утомленном лице. Остановившись около меня, он как-то странно улыбнулся и проговорил.
«А знаете ли что? Маша-то ведь умерла. 3-го дня голубку схоронили. Я не видел, как хоронили-то».
Я с большим недоумением посмотрел в лицо господина, припоминая, однако, где-то и когда-то я видел это красивое лицо с темной русой бородкой и усиками. Запомнилась мне также еще одна его особенность. Он несколько прихрамывал на левую ногу.
«Вы не помните? Вы недоумеваете?»
Начал он снова, и по лицу его разлилась скорбная улыбка.
«Припомните-ка скандал-то мой с месяц тому назад в кофейной Н. Маша-то черненькая такая, высокая, кудрявенькая, умерла ведь, ей-богу. Помните, сидел я вот так примерно, а вы так?» Господин развел руками, желая показать, как мы сидели. «И еще она с каким-то студентом вошла и стала смеяться надо мной. А я, помните, хотел плеснуть в нее горячим чаем, а меня удержал кто-то».
Странный господин секунду помолчал, а потом добавил.
«Умерла Маша. Жалко. Хорошая была. И живо так скрутила ее. Скучно без Маши».
Господин вздохнул, отвернулся, бросил на пол погасший окурок и прошел в соседнюю комнату. Через дверь мне было видно, как он подошел к столику в углу комнаты, за которым сидело двое посетителей, и занял свободный стул. Ленивым движением руки он поднес к губам стакан с пивом и сделал несколько глотков. Я сидел под впечатлением странной встречи с незнакомцем и припоминал то, на что он намекал. Месяц тому назад, вечером, я сидел в кофейной Н. Я, кажется, в первый раз и зашел в это гостеприимное местечко на Невском. Помнится, мне понравилась уютная небольшая светлая комнатка. Публики было немного. Справа от меня сидели два реалиста и пили чай с миндальными пирожными. Немного дальше, в углу, у круглого столика грелись две девушки, все время перешептываясь между собой и бросая игривые взгляды на своих соседей. Немного левее пил кофе и читал газету «Военный врач». Ближайшим соседом его был тот самый блондин, который так бесцеремонно нарушил мое одиночество в ресторане. В тот вечер он показался мне нетрезвым, в чем было нетрудно убедиться по его устало опущенным, посоловевшим глазам, красно-багровому лицу и нервным движениям рук. То и дело он зажигал спичку и закуривал папиросу, о которой, видимо, скоро и забывал. В кофейне было тихо. Негромко шептались девушки, вполголоса разговаривали между собой реалисты, по временам в руках врача шелестела газета. В соседней комнате послышался высокий мужской голос и сдержанный женский смех. На пороге появилась высокая стройная брюнетка в темной синей жакетке, плотно облегавшей ее фигуру. На голове посетительницы была темная плюшевая шляпа с высоким бантом и приподнятыми с одного бока полями, где была приколота пунцовая роза, красиво выделявшаяся на фоне черных волос, пряди которых оттеняли белизну щек и красивые маленькие уши. Вслед за девушкой входил юный студент с перетянутой талией, в белых перчатках на маленьких руках и с крошечными рыжеватыми усиками на разрумянившемся от мороза лице. Я видел, как юная посетительница взглянула в сторону одинокого блондина и, сделав на личике недовольную мину, прикрыла щеку муфтой. По пути она лукаво улыбнулась сидевшим девицам и тихо проговорила: «Здравствуй, Надя!» Одна из девушек кивнула ей головой и улыбнулась, слегка подмигнув в сторону одинокого блондина. Стройная брюнетка оглядела меня веселыми блестящими глазами и села за стул у соседнего столика. Кавалер ее присел рядом с нею, снял фуражку, пригладив рыжеватые коротко остриженные волосы, и что-то приказал подскочившему к нему официанту. Я заметил, что вошедшая брюнетка старалась усесться так, чтобы скрыть свое лицо от блондина, но она не заметила висевшего напротив зеркала, в котором отражался весь ее бюст. Я посмотрел в лицо своего одинокого соседа и удивился произошедшей в нем перемене. За минуту перед тем, как сонное и апатичное, оно теперь как-то странно оживилось. В то время как широко открытые, изумленные и довольные глаза весело улыбались, в уголках рта появилась недовольная презрительная усмешка. Спустя минуту я видел, какими злыми глазами смотрел он на кавалера моей соседки. Он, видимо, с большим трудом скрывал даже от самого себя охватившее его волнение. С каким-то волнением боролась и стройная брюнетка. Она что-то тихо говорила своему кавалеру, прося его о чем-то, и все время старалась скрыть свое лицо от блондина. Меня заинтересовала эта немая сцена, и, заслонившись лицом юмористического журнала, я стал наблюдать.
«Оставь! Что же тебе? Пусть!»